Доброго дня всем радиослушателям. В эфире передача из цикла «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы говорим на такую тему, как онкология. Очень серьезная и страшная тема для тех, кто с ней сталкивается. И вот сегодня в гостях Александр Друй, специалист по молекулярной онкологии. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Мария.
Расскажите, пожалуйста, Александр, на чем вы специализируетесь и вот где вы сейчас работаете?
Я работаю в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева в Москве. И моя специализация – это молекулярная диагностика солидных опухолей у детей.
Угу. Ну, вот сегодня я думаю, что мы в целом поговорим об онкологии. Ну, отличается очень сильно принцип работы с детьми и со взрослыми. Вот давайте, наверное, обозначим, в чем это различие.
Я сразу скажу, что я занимаюсь в первую очередь диагностикой, то есть моя основная работа сосредоточена в лаборатории, хотя я принимаю участие и в консультировании пациентов, и совместно с врачами мы принимаем решения относительно тактики лечения пациентов. Вы правильно сказали, что детская и взрослая онкология – это сфера, которая достаточно сильно отличается друг от друга. И, во-первых, для многих людей, может быть, и в новинку прозвучит, что дети тоже болеют онкологическими заболеваниями. К счастью, это случается очень и очень редко, значительно реже, чем рак и в целом онкологические заболевания у взрослых пациентов. Тем не менее, к сожалению, дети тоже могут болеть онкологическими заболеваниями. Если говорить о том, чем же отличается наука онкология, ну, онкология у взрослых пациентов и у детей, то это фактически совершенно разный спектр заболеваний, это совершенно разные подходы к терапии и совершенно разные цели, которые мы в конечном итоге преследуем. Если лечение онкологического заболевания у взрослого человека чаще всего направлено на поддержание хорошего качества жизни, чтобы человек оставался социально активным, он не чувствовал никакого дискомфорта, связанного с заболеванием, и фактически направлено не столько на излечение, хотя в ряде случаев и такая цель тоже преследуется, но в первую очередь на контроль заболевания, то детская онкология направлена только на излечение пациентов, поскольку лечение ребенка направлено на то, чтобы маленький человек прожил полноценную, активную, счастливую жизнь, чтобы он не чувствовал себя обделенным, он не чувствовал себя инвалидом, чтобы он по завершении лечения стал полноценным членом общества и, соответственно, забыл о своем заболевании.
Угу. Да, но вот в широком таком смысле онкология или по-другому рак ассоциируется с каким-то приговором, что вот если у меня такая болезнь, то это все, это вот приговор. Но как на самом деле?
На самом деле сегодняшний уровень развития медицины позволяет сказать о том, что далеко не во всех случаях онкологическое заболевание является фатальным. Это справедливо как к детской онкологии, так и ко взрослой онкологии. Если говорить о детской онкологии, то на сегодняшний день 70-80% детей, которые заболевают онкологическими заболеваниями, полностью излечиваются. Наиболее частым детским онкологическим заболеванием является острый лимфобластный лейкоз, который имеет очень хорошие показатели полного выздоровления детей, и эти дети навсегда забывают о своем заболевании. Если говорить об онкологических заболеваниях у взрослых, то, как я уже сказал, здесь в первую очередь речь идет не об полном излечении, а о контроле за заболеванием. С помощью современных методов диагностики и лечения удается взять на достаточно долгое время заболевание под контроль. Человек имеет заболевание, оно никуда не девается. При этом пациент ведет абсолютно нормальный образ жизни и существует со своим хроническим заболеванием, как люди, которые длительное время болеют, например, гипертонической болезнью, сахарным диабетом и так далее. При этом, получая определенное лечение, которое не имеет большой токсичности, которое не доставляет пациентам неудобств, они достаточно неплохо, с одной стороны, контролируют заболевание, с другой стороны, хорошо себя чувствуют. Однако, надо быть честными и сказать, что есть заболевания как у взрослых, так и у детей, которые, к сожалению, в настоящее время остаются фатальными. И сейчас большие усилия во всем мире направлены на то, чтобы эти заболевания сделать контролируемыми и, естественно, в идеальном случае излечимыми.
Да, но вот здесь, мне кажется, стоит упомянуть об доброкачественных и злокачественных опухолях. То есть, насколько я понимаю, онкология – это же вот патологическая опухоль, которая развивается из одной клетки в теле организма. И вот как так получается, что она может стать доброкачественной, а может стать злокачественной?
В основе развития опухоли лежит патология генома, то есть мутации, которые происходят в наследственном аппарате, в ДНК клетки. На самом деле ряд опухолей действительно проходит в процессе своего развития последовательно этапы сначала гиперпластического процесса, доброкачественной опухоли, которая впоследствии озлокачественляется. Есть опухоли, которые обладают достаточно стремительным процессом развития, стремительным патогенезом, и в которых практически отсутствует фаза доброкачественной опухоли, или не практически, она отсутствует полностью, то есть заболевание сразу манифестирует на злокачественной форме. Да? То есть злокачественная опухоль может быть локализованная, но сразу манифестация происходит злокачественной опухоль. Mm-hmm. Есть, наоборот, ситуация, где вырастает доброкачественная опухоль, она существует, и она совершенно не склонна к малигнизации, то есть к злокачественной трансформации. Поэтому вот эти вот три сценария, они для разных опухолей характерны. Как я уже сказал, какие-то действительно проходят этапы сначала доброкачественной опухоли, какого-то разрастания, полипа, который потом может озлокачествиться. Есть опухоли, которые сразу являются злокачественными, то есть в них происходят мутации, которые определяют агрессивный тип развития опухоли. А есть состояние, которое сопровождается развитием одной или нескольких доброкачественных опухолей, которые практически никогда не станут злокачественными.
Угу. Ну вот, говоря о тех опухолях, которые никогда не станут злокачественными, значит ли это, что человек может в принципе с ними смириться и не обращать на них внимания?
Строго говоря, есть такие опухоли, допустим, подкожные липомы, которые доброкачественные опухоли из жировой ткани, которые, кроме того, что под кожей находится эластичный шарик, не доставляет больше никакого дискомфорта. Есть доброкачественные опухоли, которые потенциально могут стать злокачественными. Это, например, пресловутые невусы или родинки, как их называют. В данном случае я говорю о, допустим, о переходном невусе, который потенциально может явиться источником развития злокачественной опухоли меланомы. И поэтому, когда речь идет о невусах, то в данном случае консультация высококлассного специалиста-онколога, она очень нужна, особенно если речь идет о каких-то косметических процедурах или еще каких-то манипуляциях, потому что, ну, любое повреждение невуса, любое повреждение родинки, оно потенциально может спровоцировать злокачественную трансформацию. Поэтому это как раз тот пример доброкачественных опухолей, которые периодически нуждаются в том, чтобы быть посмотренным специалистом-онкологом.
Угу. Значит ли это, что если человек, например, случайно содрал родинку, которая, например, была у него всю жизнь, ему нужно пойти ко врачу и провериться?
Ну, скорее всего, это никакой проблемы иметь не будет. Но если родинка существовала, и вдруг она стала больше, она поменяла цвет, она стала расти, вот это как раз является поводом для того, чтобы пойти к дерматологу или к онкологу.
Ну вот процесс распространения вот этих вот злокачественных клеток, они правильно называются метастазами, если я верно располагаю терминологией. И вот метастазы, что это такое?
Метастазы – это колонии, которые образуются в результате того, что от первичной опухоли отделяются отдельные клеточки или группы клеток. Они разносятся с, либо с током крови, либо с током лимфы, либо контактно за счет прилежания одной ткани к другой и вызывают рост опухоли в других областях, в других локализациях, не связанных с местом развития первичной опухоли. Mm-hmm. Это сложный многоступенчатый процесс, который, по сути дела, связан с тем, что клетки одной ткани, которые в норме должны существовать только в том месте, где эта ткань находится, начинают расти, появляется патологический рост совершенно в других условиях окружения, и, естественно, это приводит к тому, что эти опухоли, метастатические опухоли, они обладают значительно более злокачественными свойствами, значительно агрессивным течением, потому что это те клетки, которые выжили в чуждых для себя условиях. И в том случае, если опухоль дала клон клеток, который способен к метастазированию, и этот клон клеток выжил в чуждых условиях, то это говорит о том, что опухоль обладает высоким, достаточно высоким потенциалом выживания и, соответственно, достаточно большой агрессивностью по отношению к организму.
Мне, в принципе, более-менее понятно, почему взрослые люди страдают онкологическими заболеваниями, то есть, допустим, это долгое курение, там, алкоголь, или слышала, что ультрафиолетовые лучи очень сильно влияют, допустим, вот, может появиться рак кожи, но из-за чего у детей может возникнуть рак?
Это действительно очень хороший вопрос, и очень много ученых бьются над этой проблемой, потому что у человека, который курит на протяжении там, десятков лет или подвергается другому канцерогенному воздействию, то весьма логично, что развивается онкологическое заболевание. Естественно, ребенок, у которого в раннем возрасте развивается опухоль или бывают случаи, когда опухоль диагностируется внутриутробно, то, естественно, ни о каком канцерогенном воздействии в течение длительного времени речь не идет. Здесь правильно говорить о двух состояниях. Первое состояние, которое по данным большого количества мировых исследований составляет не более 10%, это наследственная предрасположенность. Когда ген, который должен сдерживать бесконтрольное деление клеток, бесконтрольный рост клеток мутирует, и эта мутация наследуется от кого-то из родителей. Такой достаточно известный пример из жизни, это, наверное, можно вспомнить мутацию в гене BRCA у Анджелины Джоли. Такой человек, который, так скажем, приложил достаточно большие усилия к популяризации, ну, чтобы люди узнали, что вот есть такой ген BRCA1, что он ответственен за развитие рака молочной железы на самом деле. Сейчас известно, что не только рака молочной железы, но и других опухолей, в том числе опухолей детского возраста и так далее. Но это достаточно заманчивый способ объяснить развитие злокачественных опухолей у детей, что, наверное, у них есть какая-то наследственная мутация, она была унаследована либо от мамы, либо от папы, и вот, пожалуйста, что называется, плохая удача, и вот развился рак. Но самые современные технологии исследования генома, в том числе секвенирование, то есть расшифровка последовательности генома и так далее, говорят о том, что это состояние может объяснить появление онкологических заболеваний не более чем у 10% пациентов. Соответственно, вопрос, а что же с другими 90%? То есть они, не, как мы уже знаем, они не подвергаются воздействию канцерогенных факторов, они не унаследовали какой-то патогенной мутации, которая бы определяла наследственный характер этой опухоли. В данном случае речь идет о спорадических, о случайно возникших детских опухолях. Может быть, мы также в этой студии увидимся там, через 10 лет, 20 лет, и, может быть, я скажу по-другому, что причина этих спорадических опухолей будет найдена. Но на сегодняшний день очевидной причины нет. И как мы определили в начале передачи, что любая опухоль – это патология генома, то есть это мутация. Соответственно, спорадические опухоли, то есть случайная опухоль – это результат случайных мутаций. И если мутации, которые происходят в клетках, в результате чего развивается опухоль взрослых типов, направлена на то, чтобы клетка получила автономию от организма и приобрела способность к бесконтрольному делению, то вот эти вот случайные мутации, которые происходят в опухолях детского типа, они связаны с ошибками в результате нормального развития органов и тканей в процессе эмбрионального развития. То есть на самом деле клетки эмбриона, они обладают очень большим пролиферативным потенциалом, то есть способностью к делению. Это биологически детерминировано, это закономерно, потому что фактически из одной клетки, из оплодотворенной яйцеклетки, В последующем развивается многоклеточный организм с огромным количеством различных типов клеток, тканей, они выполняют определенную функцию и так далее. Естественно, они образуются не в одночасье, не там, по щелчку выключателя, они проходят определенные этапы эмбрионального развития. Если на каком-то этапе эмбрионального развития происходит сбой вот этой вот достаточно сложной программы, которая тоже является генетически детерминированной, то эмбриональная ткань, которая является зачатком какого-то органа или какой-то ткани, или нескольких органов, нескольких тканей, она начинает персистировать, то есть оставаться в организме. То есть в норме она должна дифференцироваться, то есть дать начало какой-то высокоспециализированной ткани. Она сохраняется в таком эмбриональном состоянии. В норме, если такое состояние возникает, то эти клетки, у них должна включиться программа самоуничтожения, они должны уничтожиться, поскольку они уже, с одной стороны, не нужны для организма, они дали начало той ткани, которой они должны дать начало, с другой стороны, вот эти вот потенциально онкогенная ткань, потому что она обладает высоким пролиферативным потенциалом, ее в организме не должно остаться, да? В том случае, если, с одной стороны, она по каким-то причинам не дифференцировалась и сохранилась, с другой стороны, возникла проблема с ее самоликвидацией, то тогда это как раз является тем источником, откуда развиваются детские опухоли. Именно поэтому многие детские опухоли являются эмбриональными, то есть они развиваются из эмбриональных структур. И в названии этих опухолей часто фигурирует слово бластома, например, нейробластома, нефробластома. Это как раз говорит о том, что опухоль развивается из бластов, из незрелых эмбриональных клеток, которые существуют в норме, но которые должны существовать только на определенном этапе эмбрионального развития, дать начало какой-то ткани и потом уйти.
А обязательно ли вот эта опухоль проявится именно в детстве, или она может проявиться и уже в старшем возрасте?
Для разных опухолей существуют разные пики заболеваемости. Чаще всего эмбриональные опухоли манифестируют, то есть клинически проявляют себя в детском возрасте, хотя бывают и исключения. Например, опухоли подростков, например, такая опухоль, как саркома Юинга, которая биологически является классической эмбриональной опухолью. С другой стороны, она практически не встречается у маленьких детей, она более характерна для подростков и молодых взрослых. Тем не менее, как я уже сказал, она является классическим примером эмбриональной опухоли. Поэтому это еще одна неразгаданная на сегодняшний день тайна, почему эмбриональные опухоли, которые развиваются в результате персистенции эмбриональных структур, эмбриональных клеток, какое-то время ждут и манифестируют уже в более старшем возрасте. Вполне возможно, это связано с тем, что вот эти вот мутации, которые необходимы для того, чтобы полностью снять блок с бесконтрольного деления этих клеток, они накапливаются стохастически и накапливаются случайно, и определенное время должно пройти, чтобы эта критическая масса мутаций накопилась для того, чтобы опухоль приобрела вот такую вот пролиферативную автономию. Сразу оговорюсь, что количество мутаций в детских опухолях в целом, оно значительно меньше, чем количество мутаций в клетках опухоли взрослого типа, по той простой причине, о которой мы уже говорили, что клетки взрослых опухолей, они в течение длительного времени подвергаются канцерогенному, то есть фактически мутагенному воздействию. А для опухоли детского возраста это не характерно. Но по современным понятиям, для того, чтобы однозначно нормальная клетка трансформировалась в однозначно злокачественную, она должна приобрести примерно 8-9 критических мутаций. То есть в мутации в генах, которые определяют бесконтрольное деление и автономию от внешних факторов. Поскольку в норме клетки в организме, они сами по себе делиться не могут. Только если речь идет о стволовых клетках. В норме клетки организма делятся только в ответ на сигнал, который они получают извне. То есть за счет гомеостатических систем, которые существуют в организме. Это система нейроэндокринной регуляции, это система иммунной регуляции и так далее. И только в том случае, если эти регуляторные системы посылают сигнал клетки к делению, она делится. Если этих сигналов нет, в норме клетка делиться не будет. Угу. Только если речь идет о трансформированных, об раковых клетках, которые делятся вне пролиферативного сигнала, вне сигнала к делению.
Какими симптомами сопровождаются вот, развитие опухоли у детей? И вообще, если они вообще вот на этапе развития опухоли?
Как и многие онкологические заболевания, начальные этапы развития опухоли, они характеризуются неспецифическими симптомами, среди которых достаточно сложно заподозрить развитие онкологического заболевания. Но поскольку у детей клетки обладают очень высоким пролиферативным потенциалом, то манифестация опухоли, то есть ее клиническое развитие, от момента зарождения первой злокачественной клетки до момента, когда опухоль уже клинически проявляется, проходит очень мало времени. Именно поэтому пресловутая фраза, которая чрезвычайно важна для взрослой онкологии, для детской онкологии имеет существенно меньшее значение. Это ранняя диагностика. То есть если для взрослой онкологии, да, где опухоль развивается достаточно длительно, месяцы и годы, принципы ранней диагностики не очень важны, то в случае детской онкологии за счет того, что от момента образования трансформированной клетки до клинического проявления опухоли фактически может пройти там две недели, месяц, то понятие ранней диагностики, оно отходит на второй план. Поэтому здесь важно, чтобы, с одной стороны, определенную онкологическую настороженность имели педиатры, к которым действительно обращаются родители и дети, зачастую с неспецифическими проявлениями, такими как, допустим, анемия, утомляемость, какие-то боли непонятной локализации, да? Снижение аппетита, снижение набора массы тела, например, если речь идет о маленьких детях. Да? То есть, что педиатры, для которых в целом детская онкологическая патология не является доминирующей, то есть, ну, чтобы они имели определенную настороженность, чтобы понимали, что в том числе эти состояния могут быть связаны с развитием онкологического заболевания. Mm-hmm. Есть определенные симптомы, которые являются строго специфичными для опухоли у детей. Например, классической является история, когда, например, родители фотографируют ребенка, и на фотографиях у ребенка зрачки выглядят по-разному. Один выглядит белым. Вот это является таким очень настораживающим признаком, и в таком случае нужно показать ребенка офтальмологу, потому что так называемая лейкокария или образование белого зрачка на фотографиях может быть признаком развития детской опухоли глаза ретинобластома. Естественно, когда опухоль имеет уже массивное распространение, то тоже имеют место определенное проявление, определенные симптомы, например, для нейробластомы, распространенные нейробластомы, когда опухоль уже имеет метастазы, характерно, например, метастазирование в глазницу. И когда врач видит маленького ребенка с кровоизлиянием в области глазницы и, допустим, подкожными узелками, то есть метастазами в коже и в подкожную жировую клетчатку, то в данном случае практически с полной уверенностью можно сказать, что речь идет о нейробластоме, к примеру, да, то есть такие почерк, так скажем, метастазирования. Еще классической ситуацией в сфере детской онкологии является выявление опухоли почки, например, в момент купания ребенка. Когда, поскольку опухоли почки, они достаточно часто имеют достаточно большой объем, то когда родители купают ребенка, они могут обнаружить пальпаторно дополнительное образование в животике у ребенка и, соответственно, тоже обратиться к врачу по этому поводу. Хотя, как я уже сказал, исходно большинство все-таки клинических проявлений опухоли, они в первую очередь являются неспецифическими, они могут быть характерны и для респираторных заболеваний, и для каких-то других состояний. Именно поэтому комплексное обследование, оно чрезвычайно важно для того, чтобы правильно поставить диагноз.
Угу. Ну вот способов лечения раковых опухолей, на самом деле сейчас различные виды, да, это и хирургический способ, это и химиотерапия, это и облучение. Это для взрослых людей, а для детей какие способы лечения используются?
Те же самые, плюс на сегодняшний день арсенал средств лечения опухоли существенно расширился. Это и методы иммунотерапии, Это методы молекулярно направленного воздействия на опухоль, то есть это фактически разновидность химиотерапии, действующая значительно более избирательно на клетки опухоли и позволяющая избежать достаточно серьезных побочных реакций и осложнений стандартной химиотерапии. Но если говорить о методах лечения опухоли у детей, то это все те же самые принципы химиотерапии, хирургии, лучевой терапии, в ряде случаев иммунотерапии или молекулярно направленной терапии. Но здесь важно сказать, что в отличие от взрослой онкологии, где зачастую хирургия отводится, лидирующее место, так скажем, основное место в программе лечения, в детской онкологии все-таки на первом месте стоит системное лечение, то есть в первую очередь это химиотерапия и методы локального контроля, такие как хирургия или лучевая терапия. Им отводится определенная роль в достаточно многокомпонентном, сложном лечении.
Угу. Ну, наверное, я задам последний вопрос, который, наверное, тревожит меня на протяжении всей нашей беседы. Это как реагировать правильно, вот если, допустим, родители заметили вот какое-то такое уплотнение или уже знают, что у ребенка раковая опухоль?
Естественно, необходимо незамедлительно обратиться либо в специализированный центр, либо начать, если есть какое-то подозрение, то обратиться к педиатру, чтобы в случае, если речь идет о любом неонкологическом заболевании, квалифицированно развеять все сомнения и подозрения и страхи. Как я уже сказал, к счастью, детская онкологическая патология – это все-таки редкость. В том случае, если все-таки подозрение в отношении онкологического заболевания сохраняется, то необходимо обратиться в специализированное детское онкологическое отделение. Такие отделения есть по всей стране, чаще всего в составе многопрофильных детских больниц, и уже получить высококвалифицированную помощь специалистов детских онкологов и специалистов детских гематологов. Необходимо, конечно, сказать, что ни в коем случае нельзя откладывать визит к специалисту, нельзя рассчитывать, что это пройдет само. Страх, опасения, так скажем, это абсолютно естественно, но это не должно являться основанием для того, чтобы откладывать визит к специалисту, заниматься самолечением, пытаться найти ответ на вопросы в интернете. Нет, надо обратиться к специалисту и уже получить квалифицированное мнение. Именно это является залогом успеха лечения. Как я уже сказал, на сегодняшний день большинство, 80% детских опухолей, они абсолютно излечимы.
Что радует, что 80% опухолей, они могут быть вылечены, и дети, они могут дальше продолжать жить, радоваться и вот такой полноценной жизнью, и забыть, что такое рак. Это на самом деле действительно радует. Ну, спасибо вам, Александр, что вы сегодня участвовали в этой беседе и рассказали о раковых опухолях у детей. Я напомню, что у меня в гостях Александр Друй, специалист по молекулярной онкологии. И это была передача «Медицинский городок». Спасибо, до скорого.
Спасибо.